Добрый вечер. Продолжим наши уроки по Хумаш Бемидбар. Сегодня мы начинаем недельный раздел Торы Масэй, переходы. Это последний раздел, завершающий книгу, четвертую книгу Торы Бемидбар. Так, начало его, называется он по начальной строчке. Вот переходы сынов Израиля, вышедших из Египта, по своим ополчениям, под предводительством Моше и Аарона. Книга Бамидбар заканчивает собой описание 40-летнего пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. Последние ее главы говорят уже о том, что произошло после того, как народ Израиля вышел из Синайской пустыни и его действия на восточном берегу реки Иордан. И здесь, чтобы поставить точку на всем этом описании, на всем этом историческом отрезке от исхода из Египта и до того момента, когда народ был готов уже к переправе через реку Иордан в страну Израиля, вот здесь Тора подводит итог, сколько всего было переходов. Вот они переходы. И Моше записал те места, из которых они выступили и выступили в походы, по слову Бога, и вот их переходы. Двинулись они из Рамсеса в первый месяц, в 15-й день первого месяца. То есть отправной точкой, точкой, куда все собрались перед пересечением египетской границы, был Рамсес. Оттуда двинулись уже в Синай. На следующий день после принесения пасхальной жертвы сыны Израиля, бесстрашно, не имея никакого страха, не скрываясь от египтян, от египетских пограничников и таможенников, без страха вышли в путь на глазах у всех египтян. А египтяне хранили тех, кого поразил Бог, всех первенцев. И над их божествами Бог совершил суд. То есть то, что произошло за день до того, египтяне были еще заняты этим, а именно последствием казни первенцев, когда погибли первенцы в Египте, первенцы в каждой семье. Ну и со статуями богов тоже было плохо. Они рассыпались. Вот эту картину, которую рисует Тор. Египтяне занимаются своим скорбным трудом, собирают обломки своих богов, хоронят своих первенцев, а евреи, гордо подняв голову, выходят из Египта. И двинулись сыны Израиля из Рамсеса и расположились в Суккоте. И двинулись из Суккота и расположились в Итаме, что на краю пустыни. И двинулись из Итама и возвратились к Пиахироту, что перед Бальцифоном. И расположились перед Мигдолом. И так далее, и так далее. На протяжении десятков стихов Тора перечисляет здесь. Вышли оттуда и пришли сюда. Вышли из того места и пошли в следующее. Зачем? И Тора не летопись, не исторический документ, а свод законов. Само название Тора – Ораа, учение. Стало быть, ее содержание – это учение. А что можно выучить из простого перечисления тех мест, в которых побывал еврейский народ за эти годы пребывания в пустыне? Маршрут такой, конечно, будет очень интересовать историка, как интересует его любая деталь прошлого, вне зависимости от того, имеет ли этот какой-то смысл для людей, живущих сегодня или нет. Но мы, изучая Тору, относимся к ней не как изучающие истории, а ищем здесь учение. Что можно отсюда выучить? Зачем Тора это нам рассказала? Раши отвечает на этот вопрос так. Вся эта запись необходима для того, чтобы стало известно милосердие Всевышнему. Хотя он приговорил сынов Израиля к скитаниям в пустыне. В недельном разделе «Шлах», где рассказывается об истории разведчиков, о грехе, когда еврейский народ решил, готов был отказаться от Эрес-Исраэль, от страны Израиля, наказанием было, что все то поколение, которое сейчас живет, все те, кому сейчас больше 60 лет, они должны умереть в пустыне, не увидят страны Израиля, которую они презрели, и на протяжении 40 лет еврейский народ будет скитаться по пустыне. Ну, если понять это буквально, скитаться, то, наверное, можно себе подумать, что постоянно будут их гонять с места на место. Так вот здесь, когда мы внимательно прочитаем весь этот список переходов с места на место, то мы выясним, что это не совсем так. Ведь мы видим, что за все время, что у них было всего-то 42 перехода за 40 лет. Более того, если мы вычтем из этого количества 14 переходов, которые были совершены в первый год, а первый год действительно был в этом плане насыщенным, было много переходов в первый год, 14 переходов за один год. И еще в последний год, когда уже выходит из пустыни, всего после от горы Ор, это уже в степях Муава, не в Синайской пустыне, 8 переходов, и все они уже произошли после смерти Аарона в 40-м году, после исхода из Египта. Выходит, что за 38 лет, то есть если мы вычитаем первый год, так, день приезда, день отъезда, первый год, когда вышли из Египта, и последний, когда вошли в Синайскую пустыню, и последний год, когда выходят из Синайской пустыни, то остается всего-то за 38 лет всего 20 переходов. Понятно, что за 38 лет 20 переходов – это немного. То есть, первое – это объяснение Раши, первое, потому что есть в дальнейшем другое, но это первое объяснение Раши, смысл его сводится к тому, что несмотря на то, что речь идет о наказании, еврейский народ был наказан, наказание в том, что все поколение, которому сейчас старше 20, не увидят страны Израиля, и будут они скитаться по пустыне, но вместе с тем мы видим, что при всем при том, что это наказание, безусловно, наказание, но наказание достаточно мягкое, что само с точки зрения скитаний, по крайней мере, эти скитания не были столь мучительными за 38 лет, 20 переходов с места на место, можно жить. Второе объяснение Раши. Рабби Танхума толковал это иначе. То есть Раши приводит здесь для ответа на заданный нами вопрос мидраш Рабби Танхума. И объяснение его строится на притче. Царь отправился со своим больным сыном в дальнюю страну, чтобы там излечить его. Очевидно, прослышал, что в дальних краях, в заморских странах, есть какой-то врач, лекарь, который может излечить его сына, и отправился в долгую поездку к нему. На обратном пути, уже после того, как сын выздоровел, отец начал перечислять ему все их переходы. Говоря, вот смотри, вот здесь, вот в этом месте, вот здесь мы ночевали, а вот тут мы жутко замерзли, а вот там, в следующем месте, у тебя болело, как у тебя болела голова, ты помнишь все это? Так и Всевышний повелел Муше, запиши все те места, в которых они меня гневили. То есть здесь аллегория, которую дает здесь Мидраш Танхума, она сравнивает весь путь по Синайской пустыне с поездкой к врачу. То есть еврейский народ здесь не наказуемый, выступает не как наказуемый, которому суждено скитаться по пустыне, таскаться с места на место, а воспринимается здесь как больной, которому нужно излечиться. Он едет, он идет к своему излечению. И действительно, еврейский народ, выйдя из Египта, был больным. Что делать? Пребывание в Египте не прошло зря. Невозможно было пробыть сотни лет в Египте и остаться здоровым. И от этой болезни нужно было излечаться. И все вот эти самые пункты, которые здесь перечислены, они представляют собой вот как те самые пункты, по которым едет больной человек к врачу для того, чтобы излечиться. Здесь он ночевал, здесь он мерз, здесь ему было жарко, здесь у него болела голова, здесь его тошнило. Другие комментаторы пытаются прибавить более глубокие комментарии, говоря, что перед нами здесь некоторая скрытая информация чудесная, о понимании которой мы можем только догадываться, понимать ее вряд ли, но, в общем-то, сказанного пророка Иезекииля, как он говорит, когда он говорит об избавлении перед приходом Машиаха, «И выведу вас из народов», он обращается к еврейскому народу, который уже живет за пределами мира Израиль. Пророк Иезекииль живет после изгнания евреев в Вавилон. Это еще не диаспора, это еще не рассеяние по всему миру. Но, по крайней мере, галут, изгнание – это уже да. Так вот, говорит он евреям, которые находятся в галуте. «Выведу вас из народов». То есть здесь он понимает, что будет еще и рассеяние. «Выведу вас из той страны, в которой вы живете, а из народов. И соберу вас из стран, в которых вы рассеяны». Говорит здесь о будущем, потому что в его времени, в его время рассеяния еще не было. Но в будущем оно будет. Когда еврейский народ окажется рассеянным по всему свету, на конец 19 века евреи достигли мыса Доброй Надежды, проселившись почти во всей Африке, вплоть до самой южной ее точки, и в Южной Америке, и в Канаде, в Квебеке. Так что не осталось практически места, и в Шанхае в то время были евреи, в конце 19 века, так что не осталось места свободного от евреев, рассеянных по всему свету. «Я соберу вас, — говорит пророк, — соберу вас из стран, в которых вы рассеяны, и приведу вас в пустыню народов. И там буду судиться с вами, как судится с отцами, как судился я с отцами вашими в пустыне при выходе из Египта. И проведу вас под скипетром, и выведу вас, введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников, тех, кто отступил от меня. Из страны пребывания я их выведу, но в землю Израиля они не войдут, и узнаете вы, что я Бог». Так пророк здесь явно противопоставляет выход еврейского народа из Египта по пути в Эрец-Исраэль и то, что произойдет при конечном избавлении, когда еврейский народ собирается из всех стран рассеяния для того, чтобы вернуться окончательно в Эрец-Исраэль. Первый раз путь шел через пустыню. Второй раз пророк называет это пустыня народов. Пусть это образное выражение, пусть здесь слово «пустыня» упомянуто в переносном смысле. Пророк не имеет в виду, что все, собравшись, снова приедут куда-нибудь в Эль-Ариш и будут снова скитаться по Синайской пустыне. Нет, пустыня народов – это, безусловно, заимствованное выражение, но вместе с тем сказано «пустыня». Это значит, что вот эти вот самые 42 точки, 42 перехода по пустыне Синайской от египетской границы до входа в Эрец-Исраэль, в них заложена закодирована информация о дальнейших наших переходах, которые нам предстоит сделать по возвращении, когда будем возвращаться окончательно в Эрец-Исраэль в период полного и последнего избавления. Давай перейдем к следующему отрывку. 33 глава в конце. «И сказал Бог Моше в степях Муава, у Иордана, напротив Иерихо». Еврейский народ находится, стоит лагерем на восточном берегу реки Иордан, напротив Иерихона, у переправы. «Готов прыжку в Эрец-Исраэль». И вот там Моше говорит, Моше слышит от Всевышнего: «Скажите нам, Израиля, когда перейдете через Иордан в страну Кинаан, то прогоните от себя всех жителей той страны и уничтожьте все их капища, и уничтожьте всех их литых идолов, и разрушьте их возвышения, на которых они служат этим идолам. И овладейте этой землей и поселитесь на ней. Ибо я дал вам эту землю, чтобы вы овладели ею. Но если же вы не прогоните жителей той страны, те из них, которых вы оставите, будут колючками в ваших глазах и шипами в ваших боках. И стеснят они вас в стране, в которую вы поселитесь. И будет так, как я задумал сделать им, так я сделаю вам. То есть, если вы их оставите, не выгоните из этой страны, то в конечном итоге уходить из этой страны придется вам. И они приведут вас к этому. Поскольку влияние этих народов было опасным, то оставлять их в стране нельзя было. Можно их было оставить только при одном условии, что они полностью откажутся от своих культов и верований, примут семь заповедей Бней Ноах, примут подчинение еврейскому народу, а в любом другом случае они не могут здесь оставаться. Их нужно изгнать полностью. Рамбан обращает наше внимание на формулировку 53 стиха. «Овладейте этой землей». Может быть, еще до Рамбана. Вот этот 53 стих: «Овладейте этой землей и поселитесь на ней». Раши поясняет: «Овладейте этой землей» имеется в виду «очистите ее от обитателей». И тогда вы поселитесь на ней. То есть, если вы хотите поселиться на этой стороне, а поселиться не имеется в виду приехать сюда на месяц на каникулы. Поселиться – это значит поселиться здесь всерьез и надолго, на постоянное место жительства, как говорят сегодня в России. Для этого, если вы хотите укорениться, поселиться здесь надолго и укорениться в этой стране, у вас есть только один способ – овладеть этой землей. Что значит овладеть? Очистить ее от сегодняшних ее обитателей, от семи кананейских народов. Другого выхода нет. Если вы не очистите, если вы не захотите с ними воевать, а пойдете с ними на компромисс и на добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество, тогда все кончится очень плохо. Вы на этой земле не уживетесь, придется вам уходить из нее. Выгонят вас. То есть по Раши перед нами здесь обещание, которое обусловлено. Обещаю вам, что вам удастся поселиться на этой стране, но только с одним условием, что вы выгоните жителей, тех, кто живет на ней сейчас. А Рамбан, говоря об этом стихе, пишет иначе. И овладейте этой землей, и поселитесь на ней, ибо я дал вам эту землю, чтобы вы овладели ей, с моей точки зрения, это предписывающая заповедь Торы, мицват асе. Всевышний повелел им, чтобы они поселились на этой земле и унаследовали ее, и не пренебрегали бы наделом Бога. Ведь Он ее даровал. Так, здесь есть эта аргументация. Овладейте этой землей. Почему вы обязаны овладеть этой землей? Потому что я дал вам эту землю. Если вы откажетесь, то есть если вы решите, что эта земля не очень вам подходит, и вы предпочитаете где-нибудь в районе австрийских Альп, то тем самым вы пренебрегаете моим подарком, то есть, потому что я дал вам эту землю. И тем самым будет нарушена заповедь Бога. Рамбан пишет на эту тему в двух местах. Прежде всего, в его замечаниях на книгу заповедей Рамбама. Рамбам, как известно, написал целую книгу, в которой он формулирует 613 заповедей Торы, иллюстрируя то, что сказано в Талмуде, что еврейский народ получил на Синае 613 заповедей. Повелений в Торе на самом деле много, очень много, намного больше 613. Поэтому для того, чтобы понять, каким образом получилась эта цифра 613, Рамбам выделяет несколько критериев. Среди критериев, один из таких критериев, он говорит, что мы здесь в это число 613 мы вводим только те заповеди, которые заповеди на все поколения, и исключаем те повеления, которые были актуальны в определенное время, во время исхода из Египта или пребывания в Синайской пустыне, но они не остаются актуальными в дальнейшем. И вот при прочтении всей этой книги, точнее половины ее книги, которая изучает мицвот асе, повелевающие заповеди, мы не находим там мицват Ишув Эрец Исраэль. Заповеди селиться, заселить Эрец Исраэль, заповеди жить в стране Израиля, мы там не находим. Рамбан среди его возражений говорит именно об этом, что с его точки зрения это неправильно, а есть заповеди, заповедь Торы, мицват асе, из Торы селиться, жить в Эрец Исраэль. И вот второе место, в котором Рамбан говорит, это здесь. Указывая точно этот пасук, и овладеете этой землей, и поселитесь на ней, ибо я дал вам эту землю, чтобы вы овладели ею. Вот здесь, в тексте письменной Торы, записана эта мицва. Продолжает Рамбан, и когда наши наставники превозносят важность заселения земли Израиля, и он тут же дает примеры, в чем эта важность. Ведь запрещено покидать эту землю. Действительно, в Мишне сказано, что лучше поселиться в земле Израиля даже в городе, где большинство жителей иноверцы. Это лучше, чем жить за границей даже в городе, где все евреи. Почему? Потому что заповедь жить в земле Израиля равноценна всем заповедям Торы. Да, трудно быть евреем, живя в городе, когда все вокруг тебя иноверцы. Куда легче соблюдать заповеди Торы, когда ты живешь в городе, где есть большая еврейская община, а уж тем более в совсем еврейском городе. Но вместе с тем, жить в Эрец-Исраэль в городе, где кроме тебя все язычники, все иноверцы, и тебе будет очень трудно соблюдать заповеди, это предпочтительнее, чем жить за пределами Эрец-Исраэль в городе, где все евреи. Почему? Потому что заповедь проживания в Эрец-Исраэль, она перевешивает. И ее исполнение так важно, что лучше уже жить в Эрец-Исраэль в городе, даже если вокруг тебя все иноверцы. И каждый, кто оставляет землю Израиля в годы мира, имеется в виду, не убегает от войны, а в мирное время уезжает, как будто бы он служит идолам. Это уже отдельная тема, которую Рамбан очень развернуто объясняет в своих комментариях к третьей книге Торы «Ваикра». И еще говорили мудрецы, запрещено выезжать из земли Израиля за границу, за исключением, то есть есть три причины, ради которых позволительно выехать из Эрец-Исраэль. Для того, чтобы изучать Тору, имеется в виду, что здесь, в Эрец-Исраэль, человек не находит себе учителя, у которого он может получить знания Торы, и прослышав, что такой учитель, от которого он сможет получить эти знания, живет за границей, человек может уезжать из Эрец-Исраэля, это первая причина. Вторая причина для того, чтобы жениться, если человек не находит себе невесты здесь, а невеста, оказывается, есть невеста, которая живет за пределами земли Израиля. И третья причина – это заработок. То есть, если человек готов жить здесь, но заработка он не находит, то, поскольку он должен себя прокормить как-то, себя и свою семью, то ради того, чтобы прокормить себя и свою семью, можно покинуть Эрец-Исраэль. По другим причинам нет. Если человек хочет отправиться в туристическую поездку для того, чтобы ознакомиться с достопримечательностями какой бы страны, нет, это не разрешено. Вернемся к Рамбану. Значит, запрещено покидать эту землю. И жена, которая не желает переехать в землю Израиля вместе со своим мужем, считается восставшей. То есть она бунтует против своего мужа. И также муж должен проследовать в страну Израиля за своей женой. И он тоже считается здесь бунтующим против своей жены, если он отказывается от этого. То, когда говорят об этом, имеют в виду именно эту заповедь. Значит, прежде всего, на что Рамбан здесь намекает, а потом связь с заповедью. Так в Талмуде сказана следующая вещь, что если возник конфликт между мужем и женой, например, муж и жена живут за пределами земли Израиля, и жена требует, значит, просто, муж в один прекрасный день сияющим лицом сообщает жене, что мы едем в Эрец-Исраэль. Она говорит, я никуда не поеду. Брось эти глупости, выбрось из головы, я никуда не еду. И если им не удается договориться, и это конфликт, получается, и этот конфликт приведет к разрыву семьи, муж собирается уехать, а жена ни за что не уезжает, значит, ему придется разводиться, то здесь вопрос, кто виноват в этом разводе. И это вопрос материальный довольно серьезный, ибо если муж виноват в разводе, тогда он должен выплатить жене все суммы, указанные в брачном контракте в ктубе. Если, наоборот, жена виновата в этом разводе, то тогда муж может с ней развестись, не выплачивая ей означенные суммы. Так в данном случае, если жена упорствует, не хочет уезжать в Эрец-Исраэль, то она теряет в ходе развода, она теряет все свои социальные права, все суммы, которые обозначены в ктубе, она теряет. Почему? Ибо она считается здесь виноватой. Ибо есть заповедь, то есть муж, это не просто его идиотская прихоть, чтобы ему вдруг захотелось ехать в Израиль. Нет, он так говорит, опираясь на заповедь, он хочет исполнить заповедь. Тот, кто хочет исполнить заповедь, это легитимно. Если жена не соглашается, и она мешает ему исполнить заповедь, то она виновата в этом разводе. И наоборот, если жена требует от мужа, поедем в Эрец-Исраэль, а муж упирается ни в коем случае ни за что, и все это приводит к развалу семьи, то в данном случае, поскольку жена права, ибо она требует исполнения заповеди, а муж в данном случае не прав, стало быть, придется ему выплатить ей все суммы, означенные в ктубе. И наоборот, если пара живет в Эрец-Исраэль, муж говорит, давай уедем отсюда, мне здесь надоело. Жена говорит, ни за что, я хочу жить здесь, в святой стране. То, поскольку жена права, и если доходит дело до развода, муж должен ей заплатить ктубу. И наоборот, если жена требует уехать, и она уезжает из Эрец-Исраэль, из этого не разводится, то муж ей не обязан платить ни копейки. Это основа этих законов, что та страна, которая требует здесь и приводит фактически к развалу семьи, апеллируя к заповеди, имеется в виду вот эта самая заповедь. Заповедь проживания в Эрец-Исраэль. Если бы не было такой заповеди, то нельзя было бы сказать, что человек, инициирующий развод из-за желания жить в Эрец-Исраэль или не жить в Эрец-Исраэль, что здесь он делает это на основании заповеди. Итак, это строка Торы, предписывающая заповедь, то есть мицват асе, которая повторена еще в нескольких местах Торы. Например, идите, овладейте страной, о которой поклялся Бог вашим отцам, Аврааму, Ицхаку, Якову, это сказано уже в книге Дворим, в первой главе. Таково мнение Рамбана. Как мы сказали, Рамбан включил это. Эту заповедь в свой список 613 заповедей, он пишет так. «Нам заповедано овладеть этой землей, которую Бог даровал нашим праотцам, Аврааму, Ицхаку и Якову, и не оставлять ее в руках других народов или даже просто пустующей. Бог подробно обозначил в Торе границы этой земли, так чтобы мы знали, в каких границах мы обязаны ее заселять и не оставлять ее пустующей, не оставив ни одной пяди. Эта предписывающая заповедь относится ко всем поколениям, и даже в период изгнания этот долг лежит на каждом из нас. Рамбан это подчеркивает, что заповедь это актуальна во все поколения, даже в период изгнания. Потому что, как мы сказали, он знает, что Рамбам не упомянул заповедь селиться в Израиле, заповедь жить в стране Израиля. И, как объясняют многие комментаторы, Рамбама сделан именно потому, что он считает, что обязанность завоевать Эрец-Исраэль, изгнать ее прежних хозяев и поселиться вместо них, эта заповедь была актуальна во времена захвата Эрец-Исраэль в дни Йошуа бен Нун, когда было повелено сделать вот эти действия, захватить Эрец-Исраэль, изгнать прежних хозяев, поселиться вместо них. Тогда эта заповедь была актуальна, сегодня уже нет. Так пишет Мегилат Эстер. Мегилат Эстер, это имеется в виду здесь свиток Эстер, который читает Пурим, имеется здесь в виду автор комментария на книгу Рамбама, на книгу Мицвот Рамбама. Рамбан среди своих аргументов, что и, когда он аргументирует, что и в наше время эта заповедь актуальна, он приводит мидраш из Сифри. Там сказано так, что большие мудрецы, и перечислены там по именам, отправились вот. Такой мидраш Сифри. Уже после разрушения храма четверо выдающихся мудрецов, то есть по их именам мы знаем, что все они жили после разрушения храма, отправились из земли Израиля за границу. То есть тогда уже значительная часть еврейского народа жила за границей. Они жили еще в Эрец-Исраэль, но хотели отправиться, чтобы изучать Тору. У мудреца, который жил за границей. У рубежа Святой Земли, то есть отправились они на север, район Акко, Роша-Никра, там, где проходит граница Эрец-Исраэль, зарыдав, разорвали свои одежды и процитировали строку Тору, тут тот самый пасук, который мы сейчас учим, и овладейте этой землей, и поселитесь на ней. И они сказали, заповедь жить в Эрец-Исраэль равноценна всем заповедям Торы. Говорит Рамбан, ну вот, пожалуйста, вам просто два и еще два, получается четыре, совершенно очевидно. Речь здесь идет о людях, которые живут уже в наше время, так, все, что после разрушения храма, это наша эпоха. Когда, по мнению Рамбама, нет уже заповеди селиться в Эрец-Исраэль, а они говорят здесь об этой заповеди, они рыдают, пересекая границу Эрец-Исраэль, говорят о том, что заповедь жить в Эрец-Исраэль, она равноценна всем остальным заповедям. Как комментаторы Рамбама объясняют этот самый мидраш. Рамбан приводит из этого мидраша доказательство, что и в наше время это заповедь Торы. И комментаторы Рамбама отвечают на этот вопрос, оппоненты говорят, что, конечно же, они говорят здесь о заповеди, но это заповедь постановления мудрецов, это заповедь Мидрабанан. И за заповедью Мидрабанан они тоже зарыдали. Они почувствовали, что они теряют эту самую возможность исполнять заповедь. Наоборот, по мнению Рамбана, так сказать нельзя, потому что как можно сказать, что заповедь, какая бы ни была важная заповедь мудрецов, заповедь Мидрабанан, постановление мудрецов, может быть равносильно всем остальным заповедям Торы. Это нереально, это нонсенс, считает Рамбан, поэтому, по его мнению, это предание, этот мидраш из Сифри, он очень веское доказательство того, что заповедь это и в наше время актуальна. Кстати, ряд более поздних авторитетов действительно говорят, что утверждение о том, что, может быть, сегодня нет заповеди, нет по закону Торы, нет обязанности жить в Эрец-Исраэль, а есть только постановление мудрецов, например. Моше Файнштейн говорит, что это нельзя так утверждать. Одно из двух. Либо есть заповедь Торы, либо если нет заповеди Торы, то постановление мудрецов здесь тоже не может быть. Почему не может быть? Много постановлений мудрецов. В чем дело, почему этого здесь не может быть? В том, говорит, ну, во-первых, мудрецы не принимают постановлений, которые совершенно нереально исполнить. Ведь мы же видим, что сразу после разрушения храма начинается еврейская диаспора, второго храма, я имею в виду, когда еврейский народ оказывается рассеянным по всей земле. И на протяжении всей истории, в особенности после того, как византийские властители постарались очистить святую землю от, как они понимали, поганища ее ноги еврея, и устраивали здесь жуткие погробы и гонения, после всего этого времени евреев, всегда были евреи в Эрец-Исраэль, но их всегда было десятой доли процента всего еврейского народа. Это было совершенно невозможно. И если бы была такая мицва, наверное, картина была бы другая. Значит, не было такого постановления. Да и даже если было, есть общее правило, говорит Моше Файнштейн. Постановление мудрецов входит в силу, когда оно принимается народом и исполняется. Но мы же видим исторически, что народ никогда на протяжении последних 2000 лет в Эрец-Исраэль по-серьезному не жил. Стало быть, это постановление, даже если и было, то оно не принялось. А скорее всего, его и вообще не было. Нужно сказать, что аргумент Рамбана вот из этой истории про четверо мудрецов, которые зарыдали, пересекая границу Эрц-Исраэль, это аргумент очень весомый, действительно. Но имеет смысл задать еще один вопрос. По мнению Рамбана, что мы имеем дело с заповедью Торы, которая актуальна и в наши дни, жить в Эрц-Исраэль. Это заповедь, она мицва хиювит или киюмит? Что это означает? Заповеди Торы, повеляющие заповеди Торы, в галахической литературе принято разделять на две группы. Есть мицва хиювит. Мицва хиювит – это значит обязательная заповедь, которую нужно обязательно исполнять. Есть обязанность ее исполнить. Утром и вечером еврей обязан сказать «Шма Исраэль». Чтение «Шма» – это обязывающая заповедь. А ежедневно, точно так же ежедневно нужно, еврей обязан наложить тфилин. А в первую пасхальную ночь еврей обязан есть мацу и обязан рассказать своим детям об исходе из Египта. А в праздник Суккот он обязан жить в суке. Это мицва хиювит. Но есть мицва киюмит. Это означает, что обязанности нет. Но если человек все-таки делает это, то ему зачитывается мицва. Человек, который не делает, не имеет греха. Он, это не провина с его стороны. Но тот, кто делает, исполняет мицву. Например, есть мацу после первого дня Песаха, после пасхального седера. Это уже не мицва хиювит, нет обязанности есть мацу каждый день после этого. Нельзя есть хамец, но нет обязанности есть мацу. Можно есть морковку или картошку. Вместе с тем, говорит Агро, Вильнский Гаон, каждый, кто ест мацу и в остальные дни Песаха, он тоже исполняет заповедь. Он не обязан ее есть. Но если есть, исполняет заповедь. Мицва киюмит. Есть еще целый ряд таких, такого рода заповедей. Так вот, многие авторитеты говорят, что заповедь проживания в Эрц-Исраэль на сегодняшний день – это мицва киюмит, это не мицва хиювит. То есть нет обязанности. Иначе любой еврей, где бы он ни жил, в Москве, Нью-Йорке или Париже, должен был бы срочно собрать свои чемоданы и приехать в Эрц-Исраэль. Если, конечно, не форс-мажорные обстоятельства, что негде жить, негде работать, негде. Но это не так, ибо такой обязанности нет. Вместе с тем, тот, кто живет в Эрц-Исраэль, он исполняет заповедь. Тот, кто живет в Нью-Йорке, не нарушает этой заповеди. Но тот, кто живет в Иерусалиме, и даже в Малеадумим, исполняет эту заповедь. И у этой заповеди есть уже и другой аспект, который Рамбан упомянул, а именно, коли уже ты находишься здесь и исполняешь заповедь, то есть запрет уезжать отсюда. Только три цели, ради которых можно уезжать, мы уже упомянули. Так считают многие авторитеты. И Рамойши Файнштейн сам, и в сборных респонсов Авны Незер, очень авторитетный, в конце 19 века, который писал об этом. И Рамойши Штернбух из современных авторитетов сборных респонсов Чувот Ванны Агот. Его аргумент интересный, он говорит, что если есть обязанность мицва хиюви, то это обязанность захватить Эрц-Исраэль, изгнать ее хозяев, поселиться здесь вместо них. Но эта заповедь была актуальна во времена Иошуа. В наше время она не актуальна. А жить в Эрц-Исраэль такой обязанности нет. Вместе с тем, тот, кто живет, исполняет заповедь. Ибо это мицва киюмит. Для полноты картины нужно сказать еще один аспект. Ряд авторитетов говорят, не только что на сегодняшний день нет обязанности еврею, который живет за границей, отправляться в Эрц-Исраэль. А сегодня, может быть, даже это и запрещено. Ведь в конце трактата Ктубот написано, что отправляя еврейский народ в изгнание, Всевышний дал нам, заклял нас тремя клятвами. Одна из них – не бунтовать, не восставать против власти народов. То есть мы попали под власть народов мира и до прихода Машиаха живем под их властью, не восстаем. Второе – ло ла алот бехома. То есть не приходить в Эрец-Исраэль стеной, стенкой. Поэтому многие авторитеты говорят, что на сегодняшний день есть не то, что, не только что нет никакой обязанности, но, может быть, даже это и запрещено селиться в Эрец-Исраэль. Оппоненты возражают им, что, может быть, оно и так, с точки зрения чистого текста Талмуда в трактате Ктубот. Но если мы посмотрим на реальные наши сегодняшние события, то сегодня мы поселились в Эрец-Исраэль в результате того, что худо-бедно, ну, в общем-то, народы мира смирились в какой-то момент с этой идеей. Была декларация Бальфура, было даже решение ООН о разделе Эрец-Исраэль. И в результате есть... То есть мы не стенкой пошли сюда, если бы мы, конечно, устроили где-нибудь ополчение, как это в свое время Жаботинский хотел сделать, устроили бы ополчение и атаковали бы Эрец-Исраэль, и захватили бы, то это называется действительно вот так вот стенкой. Но не стенкой мы сюда приезжали, мы сюда приезжали по одному, и с трудом, и документы оформляли, и просили разрешения, и получали его, и... Все это шло с согласия народов мира, поэтому здесь нет ни бунта против народов мира, ни попытки стенкой пройти. Вместе с тем, ряд авторитетов не соглашается с этой аргументацией, говорят, что и на сегодняшний день устроить поселение, вот, типа того, что мы сегодня имеем в стране Израиля, это нарушение тех самых клятв и открытый бунт против Торы. Так, по крайней мере, считает в книге «Ваюэль Мойше» Сатмарский Ребе. Книга очень серьезная, аргументированная, и она запустила очень серьезные дискуссии по целому ряду вопросов, все вокруг тех самых точек, которые мы уже вкратце, очень вкратце сегодня упомянули. Следует, может быть, сказать еще одну важную деталь. Даже если мы понимаем, примем сторону тех, которые говорят, что на сегодняшний день, переселяясь в Эрец-Исраэль, живя в Эрец-Исраэль, мы не нарушаем тех самых клятв, которыми Всевышний заклял народ Израиля, отправляя его в изгнание. Вместе с тем нужно понимать, что пребывание в Святой Земле – это обоюдоострый меч. Сам Рамбан, который пишет о заповеди, проживание в Эрец-Исраэле, и, кстати, который сам, уже будучи очень пожилым человеком, исполнил эту заповедь, когда ему нужно было бежать из Леонского королевства в Испании в результате того, что он не проиграл диспут христианским проповедникам и опубликовал свой отчет об этом диспуте, что было достаточно, что было воспринято очень неадекватно христианскими властями, епископами. В результате ему пришлось бежать, спасая свою жизнь. И тогда он направился в Эрец-Исраэль. Так вот, тот же самый Рамбан в Драша Лероша Шана, в своей, в Драша по поводу праздника Роша Шана, пишет так. Иногда близость к Богу становится причиной отдаления от Него. В таком положении оказываются те, кто удостаивается жить перед Богом в Его земле. Если они относятся к Нему с должным почтением, так благо им, и они счастливы. Но если они восстают против Него, горе им в большей степени, чем всем остальным Его созданиям. Ведь они гневят царя и восстают против Него прямо в Его дворце. И Он выбросит их из дворца. Как сказано, не будут они жить в земле. То есть одно дело нарушать царские законы, находясь где-то далеко в провинции, а другое дело нарушать постановления и законы царя, находясь прямо в его дворце. А Эрец Исраэль – это его, говорится, это экстерриториальное такое место, оно не принадлежит, Всевышний не дал это место никому. Это не значит, кстати, как нынешний премьер Израиля написал книгу под названием «Место под солнцем». Я имею в виду, что вот у всех народов есть место под солнцем. У одних это где-то там в районе Сены, у других на Потамаке, а у нас тоже должно быть место под солнцем, это вот Эрец Исраэль. Это неверно, это не место под солнцем. Эрец Исраэль нам не принадлежит. Эрец Исраэль не принадлежит еврейскому народу, она принадлежит Всевышнему. Всевышний пустил нас сюда жить, подобно тому, как царь запустит нас в еврейский, в свой дворец. Но, как русский народ говорит, не лезь же со свиным рылом в калашный ряд. Если человек, которого пустили в Эрец Исраэль, в царский дворец, он в этом царском дворце будет нарушать законы царя, так это же для него это жуткая-жуткая катастрофа. И кончится для него это плохо. Иллюстрируя эти слова Рамбана, один раввин в свое время сказал, на что это похоже, если человек, который, он находится далеко от нас, мы зовем его, иди сюда, а он не хочет. Не хочет, не хочет. Значит, он просто отворачивается и идет своей дорогой. Тот, кто не хочет приближаться, просто поворачивается и уходит. Но если два человека находятся близко друг к другу, и не просто близко друг к другу, а стоят, обнявшись друг с другом. И один человек хочет высвободиться из этих объятий. Как он может высвободиться из этих объятий? Он не может просто повернуть голову в другую сторону и уйти. Он находится в объятиях другого. У него есть только один выход. Он должен оттолкнуть того, кто обнимает его. Он должен оттолкнуть его, пнуть его. Живя в Эрец Исраэль, в этом месте, которое принадлежит Всевышнему, где он проявляет себя, где его шхина, то эта жизнь как бы в объятиях у шхины. Это близость. Поэтому человек, который не желает здесь жить по законам Торы, он отталкивает, он отпихивает, брыкается, он пинает. Это уже совсем-совсем другая вещь. Тот, кто живет, нарушая законы Тору где-нибудь далеко, он просто не приближается. Он отдаляется. Но он не пинает. Он не пихается. Он не толкает. А тот, кто живет в Эрец Исраэль, это он толкает. Отталкивает. И это ужасно. И это не случайно, как говорят многие авторитеты, что в Эрец Исраэль так уж создан этот мир. Чем более святое место, то есть само нахождение в святом месте не означает никоим образом какое-то преимущество само по себе или какую-то святость. Есть святое место синагога. Если человек решает, что ему какой-нибудь бездомный бомж решает, что синагога – это удобное место для того, чтобы переночевать, и он там даже не в самой синагоге, а он будет искать место, где бы ему, может быть, лучше поспать. О, как раз такое место, Арон Акодеш, ковчег, в котором ему будет удобнее. И он там рядом с Сефер Торой и разляжется. Он имеет отношение к святости, наоборот, полная противоположность. нахождение в святом месте не означает причастность к святости никоим образом. А иногда и наоборот. Это может привести просто к тому, что человек только срамит всю эту святость, профанирует ее страшным образом. И мир построен почему-то таким образом, что чем более свято это место, тем, как сказал царь Шломо, «зелиум адзе» – одно напротив другого, тем больше появляется соблазн в таком месте уйти в другую сторону. Соблазн делать прямо противоположно, прямо наоборот. Соблазн, который называют «авода зара». То есть идолопоклонство. Он растет именно в самом-самом святом месте больше всего и сильнее всего. Именно поэтому само по себе пребывание в Эрец-Исраэль ставит человека перед серьезным-серьезным выбором. Жить во дворце у царя, находясь не в непосредственной близости, это означает, это колоссальное преимущество для того, кто хочет его использовать и жить по законам царя. Но если человек, подчиняясь соблазну, думает нарушать законы царя, тогда для него проживание в Эрец-Исраэль окажется катастрофой. Для него уж лучше бы было ему находиться вместе куда-нибудь подальше, подальше, подальше. Вот это то, что можно сказать о заповеди проживания в Эрец-Исраэль. Коротко резюмируя это, повторим. Есть мнение, что эта заповедь Торы актуальна и сегодня. Это мнение Рамбана. Отдельно обсуждался вопрос, эта заповедь относится к мицва хиювит или киумит. То есть можно ли сказать, что есть обязанность жить в Эрец-Исраэль или нет обязанности, но каждый, кто проживает в Эрец-Исраэль, исполняет мицву, а те, кто не проживают, не нарушают эту мицву. Обсуждался вопрос мнения Рамбама, верно ли, можно ли сказать, что по мнению Рамбама, который не упомянул эту заповедь, что все-таки это мицва мидрабанан, то есть это и заповедь по постановлению мудрецов, или нет, или это совершенно неверно. Говорили мы о трех клятвах, которыми заклял Всевышний еврейский народ перед уходом в изгнание. Нарушаются ли эти клятвы поселением нашим сегодня в Эрец-Исраэль или нет? И духовные сложности, моменты и опасности, которые таятся на пути у человека, который хочет жить в Эрец-Исраэль. Вот все эти самые точки, которые мы сегодня упомянули.